Здравствуйте, сегодня вторник, 20 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Для чего Владимир Путин впервые за 3,5 года летал в Минск? По данным фонда «Русь сидящая», российские власти вербуют украинских военнопленных, предлагая им свидание с родными и помилование. Международный уголовный суд в Гааге завершил расследование военных преступлений во время российско-грузинской войны 2008 года. Также сегодня.
Никаких сведений, распространение которых запрещено на территории Российской Федерации, в фильме нет и быть не может. Это событие 21-23 годов. Великий российский голод, за который потом последовал великий казахский, великий украинский, хотя и Украина, и Казахстан были зацеплены и голодом 21-23.
На канале «Настоящее время» вышел запрещенный к показу в России документальный фильм «Голод». Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил передовые позиции ВСУ в Бахмуте и наградил отличившихся в боях военнослужащих. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По его словам, пребывание Зеленского в Бахмуте было кратким. В последние недели за Бахмут ведутся тяжелые бои. Вчера Зеленский призвал страны НАТО предоставить Украине ряд видов вооружений. Об этом он сказал в обращении к собравшимся в Риге лидерам стран Объединенного экспедиционного корпуса во главе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По словам Зеленского, от союзников Украины зависит окончание войны, а чем успешнее будут вооруженные силы Украины, тем быстрее Россия проиграет. Владимир Путин вчера впервые за несколько лет посетил Минск. Некоторые наблюдатели предполагали, что за этой поездкой, формальным поводом для которой было обсуждение прежде всего вопросов экономического сотрудничества и цен на поставляемые в Беларусь российские энергоносители, последует объявление о прямом вступлении Беларуси в войну в Украине. Но таких заявлений не последовало, а тему войны в Украине в публичных заявлениях Лукашенко и Путин затрагивали мало. Вот примеры их заявлений, говорит Владимир Путин.
Есть направления, связанные с военно-техническим взаимодействием, и это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства.
Александр Лукашенко вновь подчеркивал полную поддержку политики Кремля, заявляя одновременно о готовности Москвы и Минска к переговорам со странами Запада, прежде всего с государствами Европейского Союза. Но о каких-то конкретных предложениях, касающихся переговоров, Лукашенко не говорил.
Судьбоносное решение о более тесной интеграции наших государств вновь демонстрирует всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции. При этом Россия и Беларусь, как мы с Владимиром часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и с европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушиваются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства.
Это был белорусский лидер Александр Лукашенко. Итак, для чего же Владимир Путин решил приехать в Минск, чего не делал уже несколько лет, хотя встречался с Лукашенко только в нынешнем году более 10 раз, как в России, так и на международных форумах и саммитах. Мой собеседник, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Тема российско-белорусских отношений, тема отношений Владимира Путина и Александра Лукашенко, возможности участия белорусских воинских частей и подразделений в войне в Украине. Эта тема постоянно обсуждается, но вот сейчас, насколько я понимаю, главной отличительной особенностью очередной встречи Путина и Лукашенко был тот факт, что Путин впервые за 3,5 года прилетел в Минск. Можно придавать какое-то значение вот именно этому факту?
Я думаю, да. Хотя накануне этой встречи, именно потому, что это такая была довольно уникальная встреча, как говорится, обещанного 3 года ждут по пословице, но вот и дождались. Было много таких алармических прогнозов. Путин приедет и, я не знаю, присоединит Беларусь к России. Путин приедет и объявит, что поход на Киев российской и белорусской армии. Ничего этого не было. Как раз, я бы сказал, по контрасту с этими прогнозами, за исключением некоторых оттенков, обоих чуть ли не крайне можно было прикладывать. Да, вот экономика, вот космос, вот товарооборот у нас. Путин очень любит, кстати, про товарооборот говорить. Так, вскользь, вот про войну, значит, сказали, Лукашенко там сказал, что, ну, вот это... прокси война Запада руками украинцев, сказал, что мы такие два злодея, значит, соагрессоры с Путиным, ха-ха-ха, и все. То есть какие-то конкретные вещи, скажем, военного характера, ну, там говорилось, там Лукашенко сказал, что вот белорусские летчики будут летать на самолетах, которые могут нести ядерное оружие, но войну они оба, в общем, не затрагивали. Ну, вот что касается меня, то я считаю, что... возможно, все-таки основные разговоры, переговоры шли за кадром. И вот этот визит, это было такое, что называется со стороны Путина, поглаживание эго Лукашенко. Потому что, ну, понятно, Лукашенко диктатор с мощной волей к власти. И он в течение этого года 6 или 7 раз ездил к Путину. Они еще встречались на всяких международных площадках, но не в Беларуси. В Беларуси 3 года не было. Ну и, в общем, самому Лукашенко, в общем, это раздражает. Тем более, что ну, он понимает ситуацию. С его территории летят ракеты, российские солдаты ходят, а он вроде как-то на это вообще никак не влияет. И это видят белорусские чиновники. И они задумываются, а кто же у нас батька? Вообще Александр Григорьевич или, может быть, кто-то другой? Может, уже Владимир Владимирович? Лукашенко, конечно, это не нравится. И когда на Западе про это пишут, и когда оппозиция говорит, что это уже просто кукла-марионетка, ну, ему это не нравится. Я думаю, Путин это понимает. Возможно, Лукашенко ему это прямо говорит. И, ну, ладно, хорошо. Вот я приеду, я, так сказать, скажу, что ты тоже президент, ты тоже, так сказать, большой человек, абсолютно самостоятельный, понятно, мы равны, так сказать. Ну, вот такой посыл. Может быть, это просто для того, чтобы, ну, как-то вот улучшить отношения, чтобы вот Лукашенко, так сказать, не таил внутри себя некую злобу. А может быть, что тоже возможно, это как бы подслащивание очень горькой пилюли, которую, возможно, действительно Путин привез. Они это не объявляли с высоких трибун, но вот все читали, я думаю, текст интервью Залужного, экономиста, где он говорит, что, ну, конец января, февраль, март, российская армия может пойти через белорусскую границу. Сама или с белорусской, это, в общем, с точки зрения стратегии детали, хотя для Беларуси это, конечно, не детали, очень важно. И вот, знаете, тут известный контраст с февралем. В феврале Путин не приезжал в Беларусь, тогда Лукашенко ездил в Москву. Но тогда, в общем, реально и в Москве, и в Минске, и, кстати, как мы с вами помним, во многих западных столицах говорилось, ну, 3 дня. 3 дня – это такой, так сказать, торжественный марш на парад на Крещатике. Все будет быстро сделано. И тогда отношение к вторжению с территории Беларуси, отношение к Лукашенко, могло быть такое – перебьется. Мы решили, мы пойдем. А он там пусть сидит в своем Минске, так сказать. Сейчас оно не такое. Сейчас действительно, вот если эта схема, которую прописал Залужный, все понимают, и Путин понимает, и Лукашенко понимает, что это будет еще один очень тяжелый фронт войны. Это кровь, это потери, это неизвестно, чем кончится. И вот просто так сказать, что типа, Саша, ну мы пойдем, а ты там будешь сидеть, ну так вот не очень получается. И потом и Путин, и Лукашенко сейчас отлично знают, чего это стоит, каких санкций, каких ограничений и так далее. Ну, эта пилюля очень горькая. Я говорю, она горькая, даже если с точки зрения российской стратегии белорусская армия не нужна. Но все равно это новая реальность будет. И поэтому, вот чтобы Александр Григорьевич эту пилюлю, так сказать, проглотил, ну вот хорошо, вот я делаю такой подарок. Дедушка Мороз из Москвы, значит, вот приезжает. Ну, подарочек, правда, еще тот, но сам по себе факт вот этого приезда – это награда. А весь этот антураж про товарооборот, про великий промышленный прорыв Беларуси и России, так сказать, к звездам посттехнологической эпохи, ну, это все просто антураж.
Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала о схеме, по которой российские власти отправляют на фронт воевать за Россию украинских военнопленных, содержащихся в колониях на оккупированных территориях Украины. Речь, по ее словам, пока идет о единичных подтвержденных случаях, однако такая практика вполне может применяться гораздо шире. По словам Романовой, военнопленным и тем, кого в России таковыми считают, предлагают подписать отказ от обмена ради свидания с родными и помилования. Если человек подписывает такой отказ, свидание действительно разрешают, но сразу после этого пленному выдают паспорт гражданина Российской Федерации и тут же вручают мобилизационную повестку. Вот что рассказывает Ольга Романова.
Конечно, есть информация из разных зон, в том числе есть информация и из Горловки. Нам сообщают, что военнопленные и те, кто к ним по сути приравнивается, а это еще и гражданские, это с эпизодами службы в АТО и в ООС. Им предлагают подписать отказ от обмена, в обмен на свидание с родными. И мы знаем, например, что морпеху из 35-й бригады, которые живут в Мариуполе, они приезжали на свидание, и он был вынужден подписать отказ от украинского гражданства и взять российское гражданство. После свидания пленному выдают паспорт России, но продолжают содержать в колонии. И потом ему уже в колонии вручают мобилизационную повестку российскую и предлагают на выбор один из трех вариантов: быть наемником в ЧВК «Вагнер» или идти в так называемый батальон имени Богдана Хмельницкого, либо партизанский отряд «Ковпака». Ну, я так понимаю, что это такие образования, не сказать, что группировки, ну, вполне себе такие полубандитские, по примеру, я не знаю, там, батальона «Сомали» знаменитого, да, печально знаменитого под командованием ГИВИ, да, вот то, что, где вы были 8 лет назад, вот 8 лет назад. После этого человека уже в колонию не возвращают, а тем, кто остался в колонии, говорят, что он помилован и ушел на все четыре стороны, да, но это не так. Ну и плюс ко всему, это то, что происходит в колонии Горловки. В колонии Горловки содержится несколько десятков человек бывших заключенных и нынешних заключенных, которые содержались в тюрьмах Херсонской области в местах лишения свободы. Их не все перевезли в Россию, но в Россию перевезли порядка 2500 человек из Херсонской области. Плюс еще мы знаем, из Николаевской области перевезли, когда была возможность у российских военных вывести оттуда заключенных. В эти отряды, в три отряда ЧВК «Вагнер», дивизия Богдана Хмельницкого и партизанский отряд «Ковпака» также вербуют, да, гражданских, в том числе работников коммунальных служб, да, это мы это подтверждаем. И происходит такая вещь еще и внутри России. Мы знаем порядка 10 колоний, куда распределили заключенных из Херсонской области. Это в основном юг России, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область. Ну, есть и во Владимирской области. И там этим заключенным тоже предлагают взять российское гражданство и вербоваться там уже только в ЧВК «Вагнер», там без дивизии Хмельницкого и отряда «Ковпака». И есть большая угроза, то есть если ты не соглашаешься с такой схемой, то твой приговор, который был вынесен на территорию Украины украинскими судами за преступление, совершенное на территории Украины, эти приговоры будут пересматриваться российским судом и далеко не в сторону улучшения условий, да, и улучшения каких-то сроков. Нет. И если ты отказываешься, да, то ты содержишься отдельно, без общения с российскими заключенными, с российскими коллегами, так сказать, и эти условия не самые лучшие. Это пока не массовая история, и я очень надеюсь, что украинцы не будут воевать против украинцев. И ко всему прочему, все-таки я хочу заметить, что среди этих людей, перемещенных в Россию, насильно перемещенных в Россию, есть еще порядка 300-400 украинцев, которые были помещены в СИЗО в момент оккупации. И их положение, наверное, самое-самое серьезное. Если российские власти выяснят, за что, собственно, они были схвачены, по всей видимости, их будут судить за терроризм. Поэтому, конечно, хорошо бы, если бы они об этом не узнали. Пусть лучше люди говорят, что они переходили дорогу в неположенном месте, или, я не знаю, или украли кошелек, или курицу. По крайней мере, тогда будут какие-то другие сроки, другой подход, но что делать, да? Плюс ко всему мы говорим еще и об украинских гражданах, которые не прошли фильтрацию. Это тоже очень сложный случай, поскольку по любым конвенциям женевским, если человек когда-то служил там, много лет назад в полиции или подписывал контракт с Азовом, с ВСУ, и не был военным на начало войны, он не может считаться военнопленным. Но российские власти думают по-другому, и им глубоко наплевать на Женевские конвенции. И тогда такие захваченные люди, гражданские по сути своей, они приравниваются к военнопленным. Вообще это шантаж. Хочешь увидеть дочь, жену, мать, ты должен согласиться на то, что ты отказываешься от украинского гражданства. Они не знают, что потом, после получения российского гражданства, придется воевать.
Это была глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 20 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока идея Международного суда, который определил бы меру ответственности России за совершенные в Украине преступления, только рассматривается, Международный уголовный суд в Гааге объявил о завершении расследования по иску Грузии о предполагаемых военных преступлениях сторон в ходе так называемой «пятидневной войны» 2008 года. После 14-летнего расследования прокурор Международного уголовного суда объявил, что обвинение в военных преступлениях предъявлено трем должностным лицам самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Кроме того, виновным признан ныне покойный российский генерал Вячеслав Борисов, командовавший в ходе пятидневной войны между Россией и Грузией группировкой российских войск. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
О завершении расследования по предполагаемым военным преступлениям в ходе российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года заявил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Асад Ахматхан. По его словам, офис прокурора Международного уголовного суда, цитата, «не будет проводить новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии». Конец цитаты. Тем не менее, господин Хан подчеркнул, что офис прокурора сосредоточится на привлечении к ответственности и аресте трех лиц, которым еще летом текущего года предъявлено обвинение в совершении военных преступлений. Это экс-глава МВД Республики Южная Осетия Михаил Минзаев, бывший начальник следственного изолятора МВД Южной Осетии Гамлет Гучмазов и бывший уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека Давид Санакоев. Они обвиняются в пытках, незаконном лишении свободы и насильственном перемещении жителей грузинских сел Южной Осетии. Решение Гаагского суда о завершении расследования означает, что за 14 лет суд так и не нашел доказательств совершения грузинскими военными в ходе конфликта каких-либо военных преступлений, предусмотренных международными конвенциями. Важную роль в решении суда, очевидно, сыграло то, что российская пропаганда в ходе и после конфликта, скажем так, переборщила заявлениями о 2000 убитых мирных осетин. Причем об этом заявлялось на самом высоком уровне. Но следователи Гаагского суда установили, что практически все из 162 осетин, погибших, согласно российским же официальным данным, с 7 по 13 августа 2008 года, были бойцами Южно-Осетинской армии, которая уже 8 августа в интересах информационной войны была переименована в ополчение. Среди грузинских военных за тот же период жертв было больше – 170 солдат и офицеров, 14 полицейских и 224 гражданских лиц. Бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Минагарашвили уверен, что вердикт Гаагского суда очень важен с точки зрения установления исторической правды.
Очень важно, чтобы была известна правда, кто, что и так далее. В течение десятилетий советского периода, особенно в головы народов, особенно малых народов, выкладывался, вы скажете, извращенный нарратив о том, что с ними происходило.
Как вы думаете, Ираклий Афиногенович, какое влияние оказало на это решение то, что сейчас происходит в Украине?
Я думаю, что прямое и как бы отрезвляющее. В течение многих десятилетий, не только в этом случае, но во многих других случаях, международное сообщество закрывало глаза на правду.
Заявил Ираклий Минахаришвили в интервью «Радио Свобода». После вердикта Гааги Михаил Саакашвили, приговоренный Тбилисским судом к 6 годам лишения свободы за превышение и злостное использование служебных полномочий, не скрывал удовлетворения. Цитата. «Гаага меня полностью оправдала». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». На телеканале «Настоящее время» вышел фильм, который называется «Голод». Этот фильм рассказывает о трагедии 1921-1922 годов, когда в Советской России от массового голода пострадали около 40 миллионов человек, от 5 до 6 миллионов умерли. Сильнее всего голод затронул тогда Поволжье, Урал, Юг России, а также территории современных Украины и Казахстана. Помощь пришла с Запада, и в первую очередь из Соединенных Штатов. Оттуда в РСФСР поставлялись продукты, медикаменты и одежда. Фильм «Голод» планировался к показу в российских кинотеатрах, но Министерство культуры России отозвало ранее выданное прокатное удостоверение. Картину посчитали неуместной для показа. Авторы этого фильма — журналист Максим Курников, режиссер Татьяна Сорокина и писатель Александр Архангельский. Вот как Александр Архангельский объяснил, каковы были реальные, на его взгляд, причины запрета на прокат фильма в России, где фильм все-таки удавалось посмотреть российским зрителям и какова была их реакция.
Никаких сведений, распространение которых запрещено на территории Российской Федерации, в фильме нет и быть не может. Это событие 21-23 годов, Великий Российский голод, за который потом последовал Великий Казахский, Великий Украинский, хотя и Украина, и Казахстан были зацеплены и голодом 21-23. Так что это ерунда какая-то. Я думаю, что просто кто-то написал донос из, может быть, каких-нибудь коллег региональных, например, которые работают на той же теме, а может быть, и бдительные станции проследили. Но там получается, что Запад не враг, а сложный друг. И это такая же важная история из российской жизни, как, например, Ленд-лиз во время Второй мировой войны, как вообще союзнические отношения сверхдержав. И когда мы привыкли к логике войны, вдруг странно начинать говорить о мире. А мы говорим именно о мире и о том, как люди, институции, государства от России до Америки, от Англии до Швеции, от Папы Римского до, не знаю, немецких рабочих, переступали через свои идейные принципы ради того, чтобы помочь страдающим людям. И этот гуманистический посыл оказался, видимо, не к месту. Ну, гадать я бы не хотел. У нас фильм, так я бы сказал, объективистский. Мы что было, то и поем. Вот американцы помогали. Не они, конечно, исключительно спасли, но главную роль, конечно, сыграла американская администрация помощи во главе с Гувером. Огромную роль сыграл Нансен с его несостоявшимся союзом с Красным Крестом, но с помощью, которую он сам собрал, квакеры. Про всех мы рассказываем. Да, я думаю, что это не ко времени оказалось. Но лезть в их мозги я не умею. Был бы я цензором, не дай бог, я бы этот фильм разрешил. Самое плохое для меня было бы, если бы, например, они вели более умную политику и, например, противопоставили бы наш рассказ о голоде 21-23 годов рассказу о голоде 33 года. И начали бы говорить: вот у нас был свой голодомор, давайте теперь про него будем рассказывать, про другой не будем. Это бы я гораздо больше печали воспринял бы. Но им ума не хватило, а так они просто сделали рекламу. Спасибо, больших проблем они нам не создали. Кино снималось для большого экрана, снималось качественно, замечательно, операторами. Все это на маленьком экране не очень видно, а в музеях, как правило, небольшие экраны. Но зато мы можем общаться с людьми, разговаривать по поводу увиденного. А это ведь важно. Любая информация, любое произведение искусства или как наш документальный фильм и информация, и отчасти немножко искусства, это существует для того, чтобы люди могли встретиться по поводу этого высказывания. И мы этот шанс продолжаем использовать. В музеях мы показывали, в музее ГУЛАГа, что по собственно говоря, по его профилю дважды показывали. В Ярославле в одном маленьком частном музее показали, и люди, кто мог вместиться, там 100 с чем-то человек вместились. Вы знаете, я немножко прикушу язык, потому что, с одной стороны, это все разрешено, а с другой стороны, вот называю я сейчас эти институции, а придут к ним и надают по шапке. Я-то готов за свои поступки отвечать, а за них, бедных, нет. Поэтому мы показываем, но не шумим. А по широкой публике это на Ютьюбе. С одной стороны, конечно, это трудное зрелище, потому что мы показываем страшные картинки. Это вообще первый голод, который визуализирован, который предъявлен в истории человечества не только документами, не только словами, но и образами. И не картинками, а фотографиями и видео. А с другой стороны, мы все-таки рассказываем про то, как человечество умеет загонять себя в ад, но иногда, не всегда, к сожалению, но иногда умеет из этого ада выбираться. И это двойственное чувство, с одной стороны, что тебе показали ад, а с другой стороны, показали дорожку, которая из этого ада ведет. Это основной лейтмотив наших встреч с людьми. Протесты были ли в зале? Ну, вот один раз пришла женщина, молодая вполне, в Олимпийке с советским гербом и начала говорить про очернение. Но смешно произошло вот что. К моменту, когда она вдруг перестала ругаться и начала искать что-то в своем рюкзаке, я рассказал про то, как советская история, советская историография и советская литература об этом голоде рассказывала и упомянула Александра Неверова книжку «Ташкент. Город хлебный» как пример этого образцового советского высказывания. И в этот момент она вынимает из своего рюкзака книжку Неверова, которую она собиралась противопоставить нашему ложному взгляду.
О документальном фильме «Голод», который рассказывает о массовом голоде в Советской России в 1921-22 годах, рассказывал один из авторов фильма, писатель Александр Архангельский. Напомню, что этот фильм можно найти на сайте телеканала «Настоящее время» и в YouTube. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Напомню, что у нас появилась новая аудиоплатформа на базе хостинга YouTube. Она называется «Радио Свобода Лайв». Ну и не забывайте, конечно, подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».